Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Своевременно под Пандру, тех 19.
Ковинда Мади Куруша, не пришел.
Такая мелодия.
Шая Санатана.
Да, прочитай.
Шая Санатана Викатхана Боджанади.
Шая Санатана Викатхана Боджанадиш.
Шая Санатана Викатхана Боджанадиш.
Шая Санатана Викатхана Боджанадиш.
Айкья Двайасья Витаванити Випралабха.
Айят
ньясья ритаван
ити
випралабха.
Айят ваясья ритаван ити випралабха.
Сакьюк сакева питриватана ясья сарвам.
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 Сехе махан махитая кумате акамме.
Сехе махан махитая кумате акамме.
Сехе
махан махитая кумате акамме.
Да, пожалуйста, попробуйте прочитать стих. Попробуйте кто-нибудь.
Шая санатана викатхана боджанадиш.
Шая санатана викатхана боджанадиш.
Айкья ваясья ритаванити випраламба.
Айкья ваясья ритаванити випраламба.
Сакьюк сакева питриватана ясья сарвам.
Сакьюк сакева питриватана ясья сарвам.
Сехе махан махитая кумате акамме.
Сехе махан махитая кумате акамме.
Шая санатана викатхана боджанаджи.
Шая санатана викатхана боджанаджи.
Айкья ваясья ритаван ити випралабдха.
Айкья ваясья ритаван ити випралабдха. Сакьюк сакева питриватана ясья сарвам. Сехе махан махитая кумате
акамме. Асана.
Асана.
Сиди рядом.
Сиди рядом.
Атана.
Атана.
Гуляй вместе.
Гуляй вместе.
Викатхана.
Викатхана.
Самолюбование.
Самолюбование.
Боджана.
Боджана.
Совместные трапезы.
Совместные трапезы.
Адишу.
Адишу.
И во всех подобных делах.
И во всех подобных делах.
Айкьят.
Айкьят.
Из-за единства.
Из-за единства.
Ваясья.
Ваясья.
О мой друг.
О мой друг.
Ритаван.
Ритаван.
Правдивый.
Правдивый.
Идти.
Идти.
Таким образом.
Таким образом.
Випралабдха.
Випралабдха.
Дурное поведение.
Дурное поведение.
Сакью.
Сакью.
С другом.
С другом.
Сакха Ива.
Сакха Ива.
Точно друг.
Точно друг.
Питриван.
Питриван.
Точно отец.
Точно отец.
Дана Ясья.
Дана Ясья.
Ребенка.
Ребенка.
Сарвам.
Сарвам.
Все.
Все.
Сехи.
Сехи.
Тердел.
Тердел.
Махан.
Махан.
Великий.
Великий.
Махитая.
Махитая.
Славой.
Славой.
Кумате.
Кумате.
Того, кто обладает обыденным складом ума.
Того, кто обладает обыденным складом ума.
Акхам.
Акхам.
Оскорбление.
Оскорбление.
Ме.
Ме.
Мое.
Мое.
Мы часто жили вместе и спали, сидели рядом и прогуливались. И когда он восхвалял себя за проявленное геройство, я замечая какие-либо несоответствия, упрекал его, говоря: «Мой друг, ты очень правдив». Но даже в эти минуты, когда его величие принижалось, он, будучи высшей душой, сносил все эти слова: «Прощай меня, как искренний друг прощает своего друга или отец сына». Комментарий Шри Прабхупады. Поскольку Верховный Господь Шри Кришна всесовершенен, в его трансцендентных играх со своими чистыми преданными никогда не бывает недостатка ни в чем. Какую бы роль он при этом не играл, друга, сына или возлюбленного, Господа достоин больше наслаждения, упреки друзей, родителей или невест, чем ведические гимны, которые торжественно возносят ему великие эрудированные ученые и священнослужители. Это короткий комментарий, мы, может, потом еще продолжим. Здесь необычный момент. Описывается Прабхупада всем в комментарии, что бытие, личное бытие Верховной Личности Бога, оно непостижимо с позиции Писаний или религии. Потому что религия, Писания, они нам преподносят Бога, учитывая его верховное положение. С этого начинается какой-то процесс духовный, со смирения, как говорится. И если мы не принимаем верховное положение Бога, то очень трудно начать этот процесс. Но заканчивается он тем, что человек отказывается воспринимать его положение. И в этом мире атеисты отказываются признать его положение. И люди, достигшие высшего совершенства, тоже отказываются признать его положение, но по разным причинам. То есть положение в расчет не принимается в этом другом случае. Оно принимается только для процесса. Мы вспоминаем, что Бог велик, лишь чтобы начать процесс духовный. Но на самом деле это трудно постичь, очинить апхеля пенататва, потому что душа одновременно едина с ним и разделяет все его энергии. Точно так же. И одновременно отлична от него, поскольку она маленькая. И вот тут Прабхупада объясняет. Он говорит в одном месте, что складывается впечатление, что если душа маленькая, частица, то складывается впечатление, что она отделена от Бога. Такое представление материальное, естественное. Частица, значит, отделена. То есть нет Прабхупады, не отделена при этом. Вы не можете, на самом деле, отделить ее от Верховного Целого, от Бога. Она то же самое, что и Бог качественно. Но количественно — это индивидуальность духовная, неотделимая частица Бога называется, неотделимая индивидуальность, не отделяется. И в силу этого единства и различия возникают эти непостижимые расы отношения. Как здесь Арджуна, он видел в нем просто друга, и даже смеялся над ним, иногда подшучивал, когда Кришна сам рассказывал о своем величии, о своей безграничной силе и ловкости. Но он как друг делал ему замечание. Он говорил: «Мой друг, ты сегодня такой правдивый». То есть как можно верить в такие сказки, о чем ты говоришь? При этом Он также просит Кришну в Бхагавад-гите, в процессе Бхагавад-гиты показать вселенскую форму. Ему не терпелось увидеть его именно положение, его могущество. Он стал сознавать, что друг его беспредельно могущественный. Но он очень радовался этому, что у меня такой друг. И это положение стало затмевать в некотором смысле и близкие отношения. Хотел убедиться, на самом деле Кришна такой могущественный. Я не устаю слушать, о чем ты говоришь, но я хочу увидеть о твоей славе, которую ты только что поведал в 10 главе, 9 главе, в предыдущих главах. Твои знания безграничные, я сейчас в океане блаженства, но можешь мне показать эту форму, вселенскую форму твою, как ты входишь в это вселенское материальное проявление. Вот ты стоишь передо мной, в то же время ты входишь в вселенскую форму. И друг просит друга здесь. И Кришна говорит, хорошо, Арджуна, я могу выполнить эту просьбу. Только этими глазами ты не увидишь ничего. Я тебе дам сейчас свои глаза. Посмотри, пожалуйста, посмотри на эту форму. Нет. Удивительно то, что Кришна не смотрит сквозь время и пространство. Он все показал ему в одном месте. Все безграничные вселенные, всех живых существ. Все было в одном месте на самом деле. С духовной точки зрения это не парадокс. С материальной точки зрения это невозможно. С материальной точки зрения есть центр, источник, а потом начинаются какие-то периферийные процессы. И есть какое-то окончание где-то. Какие-то зоны, знаете, совсем на периферии, далекие, далекие от Бога, говорится. Это тоже неправильно, потому что ему не принцип угасания. Он везде в центре. Любое место в этом мире, любая квартира в этом городе Астане для Кришны — центр. Где они установлены алтарь, происходит служение, это центр Вселенной. Это источник всего. Так же, как Святое Имя, где воспевает Святое Имя, это центр всего, это источник всего. И имя Бога обладает всеми энергиями, оно не отлично от Бога. Поэтому неважно, где его воспевают, в Казахстане или в Индии. Так что в Индии там воспевается в полную силу, в Казахстане уже угасающий воспевается. Нет, если мы так думаем, если мы думаем, что мы казахи, мы не сможем воспевать должным образом, это правда. Сознание угасает, не имя Кришны. Имя Кришны не угасает, сознание угасает. Что, о, я не индус, я казах или я русский, у меня другая культура. Тогда в другом, в этом смысле, да, воспевание может угаснуть. Если себя отождествляет с телом, действительно так происходит. Если от солнца удаляться дальше и дальше, все будет холоднее, света будет меньше. Таков материальный мир. Но Кришна вездесущий, всепроникающий, он везде в равной степени присутствует. Для него не существует ни центра, ни периферии. Так говорят они Ачарьи. И Арджуна здесь, он вспоминает, теперь вспоминает свой успех, свою славу, свой героизм, свою удачу, жизнь. Удача у Арджуны. Великие дела совершил Арджуна. Но теперь, когда Кришна покинул планету, в этой главе называется «Современный уход пандавов», сейчас они тоже будут собираться покинуть этот мир. Они не будут оставаться в этом мире. Они его неотъемлемые частички, они пойдут вслед за ним. Кришна ушел, вся династия Яду ушла, и теперь пандавы тоже будут уходить, Арджуна принес эту весть. Он был в Варге. Он видел, что Кришна покинул этот мир, Баларама также. Вся династия ушла, осталась один Удхава. Арджуна вернулся в 4 в необычном настроении, в подавленном настроении. В этом настроении арии не бывают. Он никогда не был в таком настроении. И Юдхиштхира стал спрашивать, в чем причина твоего расстройства, почему ты выглядишь несчастным, потерявшим свет. Позитивный ум ушел у тебя. Ты выглядишь так, как будто в твоей жизни никогда не было смысла жизни. Что случилось? Может быть, ты не выполнил свой долг? Может быть, ты обидел женщину? Может быть, ты не почти обошел со старшими? Ты реакции получаешь в форме уныния, несчастья. Называют те причины, откуда берутся эти несчастья. Ты четыре спрашиваешь, но он боится спрашивать о главном. Собственно, ты четыре догадывается. Почему Арджуна так устроен? И перечислили все, он видел, что Арджуна так, нет ни одно из его предположений. Но он даже не слышал почти его. Он был похож на безумца. Неужели Господь Кришна покинул планету по сегодняшнему? И тут Арджуна начинает рассказывать о своих подвигах, и на самом деле, говорит, это был Кришна. Только его милостью мог пересечь океан. Только по его милости, когда я должен был остановиться напоить коней, ни один враг не мог уничтожить меня, хотя был безоружный, без колесницы. Хотя был в армии, находился врага. Это было чудо. Эти чудеса происходили только по его милости. Но я тогда не осознавал, я был погружен в эти дружеские отношения, в свои обязанности. Я его использовал как колесничего. Хотя это ничего не колесничит. Это он ради дружбы сделал. Это он из милости ко мне стал моим колесничим. Из милости ко мне он сделал меня неуязвимым воином. Самым прославленным воином. Он дал мне силу вообще не уставать никогда. Я мог сражаться круглые сутки в полную силу и никогда не уставал. И тогда я это приписывал, эти силы себе. Но сейчас, когда Кришна ушел, все мои способности ушли вместе с ним. И я осознаю все эти подвиги, как его именно, ко мне снисхождение, его огромная милость, что он послал мне удачу на каждом шару. Встреча, разлука. Встреча с Богом, близкие отношения могут порождать некоторую фамильярность, как здесь Арджуна говорит, то мой друг, ты слишком правдив. Но разлука, она очищает. И мы разлуки именно понимаем, что означала эта дружба, что означала эта личность. И снова восстанавливается в полную силу сознания Кришны, и снова человек готовится к новой встрече в лучшем качестве. И снова встреча с Богом. И снова разлука. Мадан Махан говорит, встреча, разлука. Так устроена духовная жизнь. Так любовь растет, углубляется вместе с знанием о Боге. Но что он непостижимый. Какие же способы постижения? Каков метод постижения Бога? Встреча, разлука. Нет учебников в духовном мире. Нет бхакти-шаст, нет каких-то семинаров. Не нужны. Встреча, разлука. Разлучаясь с Господом, джива все начинает понимать, что для нее означало это. И встречаясь с Господом, она еще больше любви проливает в своем служении. И также Кришна отвечает безгранично. Это поддерживается, преданное служение поддерживается самим Богом, говорится. Эта деятельность не поддерживается деньгами, не славой или чем-то еще. Желание власти, что вдохновляет людей в этом мире, это преданное служение поддерживается личностью Бога, безграничной личностью Бога, которая позволяет преданному стать его близким другом и отвечает ему как ближайший друг. И при этом как Бог заботится о нем. Да, потрясающий друг. Для кого-то он ребенок, он отвечает как ребенок, при этом он Бог, он защищает своих преданных. Даже будучи ребенком, он убивает всех этих демонов, защищая Вриндаван. Он переносит всех жителей Матхуру в Двараку за одну ночь, чтобы защитить их от демонических нападений Джарасанхи и Калаявали. И никто в это не верит и не знает, что Кришна это делает с преданных. Ну, какие-то чудеса тут происходят, может быть, полубоги тут шутят. Но здесь Кришна, он осознает, как только Арджуна, как только Кришна покинул планету, Арджуна видит, что у него не осталось ни капли желания находиться в этом мире. Все потускнело, солнце стало мрачным. Все, весь смысл, мир стал непривлекательный. Он привлекательный только потому, что отражает Кришну. Но какой разумный человек привлечется отражением, если он знает оригинал? Если мы пришли к личности Бога, то мир становится материально непривлекательным для преданных тоже. Каков критерий духовного развития? Прабхупада говорит, что если человек на духовном уровне, он легко соблюдает регулирующие принципы. Особенно он способен преодолеть сексуальное влечение. Это его больше не привлекает, это признак, что он на духовной платформе. Либо больной. Так Рупак тоже, если он не готов еще к духовной платформе, у него не привлекает ничего в этом мире, он так больной. Но на самом деле его не привлекает материальный мир, но он не становится импотентом, говорится, инфантильным, беспомощным, больным, бесчувственным человеком. Он сильно чувствует привлекательность Кришны в большей степени. В этом смысле его не интересуют материальные проявления, привлекающие его к чувственному наслаждению. Евангелие только чисто, любовное, преданное служение. Здесь Арджуна вспоминает некоторые моменты из жизни, совместной дружбы. Кришна всегда выделял Арджуну, они с ним не расставались, когда Кришна появился в Панду. Они приветствовали его, он также приветствовал их. Потом с Арджуной не уходили, и все, и не расставались. Могли сидеть часами разговаривать на свои темы, никто не знал, о чем они говорят. Кришна обычно после разлуки садился напротив Арджуны, просто любовался им. Просто смотрел на его руки, иногда гладил руки, у него были очень красивые руки, могучие. Довольно. Телосложение. Но он был, как Кришна, очень близок по качествам. И Кришна просто наслаждался его внешностью и даже говорил об этом. Арджуна, как ты красив, ты великий герой. Он... Арджуна сидел и слушал Кришну. Потом говорил Кришна, но ты самая прославленная личность во всех трех мирах. Вот ты меня хвалишь, но я не такой прославленный, как ты. Сделай не то, что таким же прославленным. Я хочу быть таким же прославленным, как ты. А зачем, Арджуна, тебе такая слава? И так мой друг? Нет, говорит. Нет. Если мы о дружбе говорим, то должен быть полная равенство. Значит, ты славный, я ей бесславный, я стесняться буду тебя. Люди будут говорить, что Арджуна извлекает какую-то выгоду из этой дружбы материальную. Сделай меня равным таким же. И тогда все будет честно и открыто. Наша дружба еще сильнее будет. И Кришна обудился его объяснению, сказал, Арджуна, вот, я тебе даю слово. Вот помни мое слово. Ты станешь более прославленным, чем я. Твоя слава будет греметь за пределы Вселенной вообще. Я устрою твою славу. Тебе не стыдно будет общаться со мной. Мне будет стыдно общаться с тобой. Такие темы они разговаривают о своей славе, о своей дружбе, о своих достояниях, они вспоминают какие-то вещи, которые были когда-то. Что-то планируют на будущее. И конца этим разговорам нет. Иногда просто гуляют, просто гуляют. И иногда Арджуна говорит, Кришна, поехали со мной. Я сейчас хочу попражняться в стрельбе из лука. Он в тот лес. И Кришна садится на его колесницу, они едут вместе просто. Он наблюдает, как Арджуна упражняется из лука. Он смотрит на Арджуна, стравит там такое, знаете, он мастер. Великий воин, Махарад, он там стрелы пускает туда-сюда по звуку, и так, не промахивается ни одна стрела, и Кришна хлопает в ладоши. Да, Арджуна. При этом не берет сам в руки оружие, ему упражняться не нужно, потому что он совершенен. Он делает вид, что он просто наблюдает и восхищается этим. Но он не хочет преодолевать Арджуну в этих способностях, вообще не показывает свое мастерство, а просто восхищается, хлопает в ладоши, радуется, танцует. Какой велик, какой у меня друг, он говорит. Таких поискать не встретишь нигде. Во всех трех мирах Арджуна лучший, лучший, лучший ученик. Кришна всех превосходит, но уступает в одном случае своему преданному. И здесь Арджуна, который так гордился собой в присутствии Кришны, получал от него похвалу, покровительство, защиту, силу, все. И он считал, что это его сила, потому что Кришна не торговал этим и не указывал, откуда эта сила. Он говорит, Арджуна, не помни, это моя сила, ты не ослабляйся. Ты мне должен во всем будешь потом. Нет, Кришна просто из любви наделял его всей необходимой энергией, какой хочешь. Арджуна сам сознает в этой разлуке, сам, сознание Кришны. У него есть сознание Кришны. Он говорит, Боже мой, это же мой друг, был рядом. Я был сильным воином, я мог делать чудеса для него, для его удовлетворения, я мог столько делать. Теперь он ушел, и некому мне служить, и нет у меня желания. У меня нет никаких сил, не хочу ничего. Я даже луканью не могу натянуть, мне безразличны суставы. Что я великий воин, моя слава, все пустело. И вот еще раз видит. Вот царь, в ответ на твой вопрос о наших друзьях и родственниках в Двараке, я могу сообщить тебе, что все они были прокляты браманами. В результате чего, опьянев от вина, сделанного из прокисшего риса, они били друг с другом на палках, не узнавая один другого. И сейчас все они, кроме 4 или 5 человек, мертвы. Этого не могло быть. то не может быть династия Ядва самая могущественная династия на планете, что Кришна был святой. Как говорили Ядовы, наша слава и сила, когда ты явился в этом роду, Ядовы. Если бы ты не явился среди нас, мы были бы сборищем чуждых друг другу людей. Мы не могли бы действовать так слаженно и едино, в едином духе. Не могли бы проявить такой силы, такого могущества сверхъестественного. Это были воплощенные полубоги. Вся эта династия Яду по его приказу, еще до того, как Кришна явился на ту планету, он обратился к полубогам. Вы должны прийти раньше меня в династию Яду. Затем он спустился в Матхуру. Явился как сын девок его судовы и так далее. Династия Яду была такая могущественная, что планета Земля не могла бы их выдержать, если бы Кришна ушел, они остались. Такие люди здесь не должны жить. Сверхмогущественные люди должны идти в другое место, где предоставлены для них необходимые условия. Для этой природы опасно. Так же, как, например, жители Солнца не должны жить на Земле. Это безопасно для Земли. И эти яды, они были вечными спутниками Господа Кришны. Собственно, они были неограничены в желаниях. Но здесь планета Земля, здесь есть законы человеческие, которые не действуют на полубогов. Если бы полубоги здесь жили, как хотели, то это развратило бы весь род человеческий. Поэтому Кришна ушел с планеты, сначала ушла династия Яду на самом деле. Он это спровоцировал, устроил эту лилу. Нужно было помянуть всех погибших на Курукшетре. И в тот день они не все собрались, те воины, которые оставались в династии Яду, великие воины. И совершили обряд поминовения павших героев. Это был обряд немножко прокисшего рисового вина, чуть-чуть по глотку, по кругу в этом обряде пускается. И что было удивительно, от незначительного глотка пригубления все опьянели очень сильно. И опьяненные они стали вспоминать нарушения правил боя. Каждый какие-то правила боя нарушал в пылу сражения, что, собственно, недопустимо морали воина, но ошибки случаются. Всегда, везде. И стали упрекать друг друга в этом. И Кришна был с Сатьябхамой там. Он молчал. И смотрел. Он понимал, что начинается уход Ядова. И один из кшатриев не выдержал оскорбления в его адрес. И сломал тростник на берегу моря. И бросил обидчика, как копье. Обычно тростник, к удивлению общему, этот тростник легко пробил грудь человека, не замертво. Все были удивлены, стали ломать этот тростник и драться. Все перевели друг друга, 4-5 человек. Так ушли Ядовы. Странно, скажет, странный уход, пьяная драка. Правда, полубоги обычно пьют вино, для них это нормально. Это другой уровень могущества. Для человека это не... необъяснимо, странное событие, возвышенные души, вот такой уход. Но этот тростник, он не был простым. Сколько-то лет назад пришли браманы в Дварку, и эти воины решили подшутить во главе с самым любимчиком Сатьябхамы. Ну, любимым сыном. И этот самба нарядился в женщину беременную, надел сари, живот подложили ему, и пошли к браманам, к мудрецам, с такими шутками. Эти полубоги. Это совсем по-другому. Люди так не поступят, скорее всего, они испугаются просто мудрецов. И они спросили этих мудрецов, усмехаясь в сторону внутри себя. Предскажите, пожалуйста, вы мудрые браманы, вы знаете прошлое, настоящее, будущее. Кого родит эта целомудренная женщина? Эти мудрецы посмотрели и подумали, что за кали-юга вообще? Это так обращаются к браманам, к мудрецам. Вот так вот шутки такие, фривольные, так фамильярно. Но так оскорбительно сказали, родится кусок железа, станет причиной гибели всей династии Яды. И Самба из его бока стал вылезать огромные железные палец, произвел на свет фактически на следующий день. И тут они опомнились все, что они на земле, а не на райской планете. Взяли этот кусок железа по форме железной палицы и к угрозе к царю и сказали, вот такая проблема. Вот оно, проклятие начинается, это палец станет причиной гибели всех яду. И они предсказали, что вы будете пьяны в этом состоянии еще. Угрозе сказал, так, по страхам смерти запретите пить при любых обстоятельствах спиртное. Царствие. Эту пальцу сотрите в порошок и вырасти порошок в море. То есть царь должен был предпринять его долг. Все необходимое, чтобы защитить от проклятия, как он думал. То есть просто его долг. Хотя все они понимали, что если есть проклятие, как там оно сбудется? Но пить это было запрещено. Пальцы было стерто в порошок, как бы причин не было. На том берегу в море вырос тростник. И потом было поминание людей. Немного рисового вина было допущено. Но не было прям распития каких-то напитков спиртных. Пригубления. И тут яду покинули мир. На самом деле тот, кто первый убил человека, убитый человек был брат Сатьябхама. И Кришна стоял, молчал, и Сатьябхама упал в ноги. Он сказал, как же ты, брата жену убивают, ты просто стоишь и наблюдаешь. Кришна как бы тоже отлагал с ресничелкой и прочим обичал. И потом все это началось. Он все это увидел и ушел в сторону. Под дерево баньян. Он сел вот так, положив ногу на ногу. Стопой наружу. Там охотник был. С луком. Он спутал эту стопу с головой. И ушел. Пятку. Там Кришна ушел. Стрела в пятку упала. Никто так не уходит. Этот охотник побежал к стреле и увидел, там Господь сидит, сияющий блаженство, стрелой в пятке. Он упал в ноги, говорит, о, я совершил великий грех, великое оскорбление, опустил стрелу в тебя. И ты, похоже, уходишь вообще? Это что, я убил Господа Бога, что ли? Я что, в ад пойду? Он говорит, не беспокойся. Я в прошлой жизни тебя убил. Из-за засады, а в этой жизни ты меня убил. Я благословил тебя ведь. Ты помнишь? Вот это Господ Рамачан был Вали, братом Сугрива. Я тебя убил из-за засады именно, потому что ты не человек, а животное. Ты мне упрекнул, я тебе обещал, что в следующей жизни ты меня убьешь точно так же, не беспокойся. Уходи с мира. Я тебе обещаю. Поэтому все правильно, нет никакого греха. Я просто ухожу. Я использовал тебя просто как предлог. Теперь мы в расчете. Барама сел на берегу моря в это время. Медитацию. Кто-то увидел. Из его рта вышел огромный белый змей и унес его. Ананта Шрешча. Все, Кришна, я ушел. Арджуна остался. Зачем? Что тут делать без Кришны? Сами подумайте. Если не Кришна, то что тут делать? Я испаюсь выкупляться, прыгать. Зачем? В смысле риска? Да, можно опуститься в низшую гуну, чтобы вообще не думать ни о чем. И просто ждать смерти, поедая пищу каждый день. Но царь, как в океане, более крупные и сильные обитатели вод проглатывают меньших и более слабых, так и Бог, Верховная Личность, чтобы облегчить бремя земли, побудил более сильных ядовов убивать более слабых, больших ядовов убивать меньших. Комментарий.
Простите, мне показалось, что вы пропустили два стиха, 20 и 21.
24 век.
20 и 21.
Серьезно?
Да, там очень интересный комментарий.
А, это перелистнул, получается, да. Такой. А, это просто так страницы перевернулись. Да, 20 текст же мы читали. Давайте почитаем 20 текст. Он такой просто. О, император, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было, верховной личностью Бога. Поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствие Кришны, когда я был телохранителем при его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников. В этом стихе заключен важный вопрос. Как же случилось, что Арджуна победила толпа низких пастухов? И как эти обычные пастухи могли коснуться тел жен Господа Кришны, который защищал Арджуна? Человек иначе кровать такое объяснил. Это противоречие, исследовав Вишну Пурану и Брама Пурану. В этих Пуранах говорится, что однажды небожительницы умилостивили своим служением Аштавакру Муни. И тот благословил и сказал, что они смогут стать женами Верховного Господа. Тело Аштавакру Муни было искривлено в 8 суставах. И поэтому, когда он весь изогнутый передвигался, это выглядело очень забавно. Дочери полубогов не смогли сдержать смеха, переведи его движение. И разгневавшись на них, Муни проклял и сказал, что их захватят разбойники, несмотря на то, что Господь будет их мужем. Позже девушки вновь умилостивили Муни своими молитвами, и он благословил их, сказав, что они вновь обретут своего мужа, даже после того, как их похитят разбойники. Один тоже мудрец благословляет, проклинает, благословляет, благословляет нас. Вот такие браманы, таких природы. Он может проклясть, не означает, что он стал вашим врагом. Больше прощения вас благословит тут же. И поэтому куча проклятий, благословений накапливается. Но вот Кришна защищает таких людей, браманов. Поэтому желаю, чтобы исполнилось предсказание великого Муни, Господь сам похитил своих жен, хранимых Арджуной, а иначе они бы сразу же исчезли со сцены, и два разбойника прикоснулись бы к ним. Кроме того, некоторые гопи, молившиеся о том, чтобы стать женами Господа, удовлетворив это желание, вновь заняли свое прежнее положение. Господь Кришна после своего ухода хотел вернуть все свое окружение к себе, и все они были призваны обратно к Богу, но при различных обстоятельствах. Итак, Кришна хочет вернуть нас к себе. При каких обстоятельствах это будет у каждого отдельно. Несомненно, что мы столкнемся с какими-то противоречиями на этом пути, сложностями. Почему? Потому что у нас могут быть остатки ложной гордости, остатки материальных желаний каких-то. Поэтому могут вмешиваться какие-то материальные силы, но под контролем Бога. Предназначение этих препятствий, трудностей будет в том, чтобы очистить человека от этих препятствий. Как эти жены полубогов, они умилостивили этого Муни, они совершали какие-то поступки, они хотели быть женами Кришны, и он сказал, будьте женами Кришны. Но они возгордились после этого, стали смеяться. Тогда было проклятие. Да, очищение их. И тогда они снова стали смиренными и вспомнили. И стали просить прощения, говорить, ну, и он благословил их окончательно. Все. Вот теперь этот путь проходите. И вы достигнете вечных отношений. Никто больше не мешается. Никто никогда больше не помешает этим отношениям, если вы приходите к Кришне как его друг или как его родитель или как его ребенок, неважно, в какую-то расу входите, в служение вечное, в духовном мире. Больше никто не помешает. Пока есть материальные желания, какие-то будут помехи, какие-то будут нежелательные встречи, мы даже можем не понимать, почему, если я всегда не Кришна, почему какие-то нежелательные вещи происходят, препятствия какие-то происходят, почему, если я всегда не Кришна, этот мир на меня все еще влияет, препятствует. Ну, потому что еще есть материальные желания, я еще все в этом мире, все еще в этом мире, поэтому прямо или косвенно я желаю находиться в этом мире. И хочу Кришны. Это противоречие. Как Прабхупада говорит, менталитет таков, что я буду болеть, но выздоровлю. Одновременно то и другое. Так не бывает. Нужно сходить и выздороветь, нужно оставить болезнь. Если не хотите быть здоровым, тогда болеете. Если в конце концов нужно быть что-то одно. Одновременно не бывает больной здоровый, не бывает одновременно. Также мы хотим все Кришны, но я хочу также материальные желания победить. И тогда какие-то будут события, очищающие наш ум, сердце. Вместе с наставлением, вместе с тем, что у нас есть руководство духовного учителя, постепенно мы найдем ту дорогу. Прямую дорогу к Богу. Без удовлетворения материальных желаний уже, в конечном итоге. Но вначале будут то и те, и другие попытки и в сознании Кришны быть, и удовлетворять свои желания тоже. И то, и другое. Но постепенно, в процессе, мы увидим, что нет необходимости удовлетворения чувств, а они будут автоматически удовлетворены без наших усилий и мыслей. Знаете, беспокойство напрасно. Полностью напрасно. Если мы думаем, что в сознании Кришны мои чувства станут неудовлетворенными, это иллюзия. Или то, что у них денег не будет, или что-то еще, не исполнится какие-то желания материальные, это все иллюзия. Но к этому нужно подойти постепенно, освоив науку. Сразу это невозможно практиковать. Нужны реальные отношения с Богом. Так же, как у нас есть реальные отношения с начальством на работе. И Прабхупада говорил своим ученикам, придет время, когда вы будете общаться с Господом Чайтаньей так же, как сейчас общаетесь со мной. Тогда все решится. Получите дальше. Все. Тогда все будет ясно, абсолютно ясно. Пока этого даршана нет, мы даршана имеем с материальной природой, нужен процесс, правильный процесс. И в основе этого процесса это повторение 16 кругов мантры, внимательно, 4 ключа принципа. Все, Прабхупада больше ничего не настаивал. Только эти вещи. Это есть критерий. Чем выше наше чище воспевание, тем легче нам соблюдать принципы. Если наше воспевание чистое, не нужно никаких усилий соблюдать принципы. Если эти принципы соблюдаются, это как бы корень развития аханкары, эти корень развития религии. Если эти принципы нарушаются, мы становимся безбожниками. Если не соблюдаются, мы обретаем сознание Кришны. Это как бы суть и основа религии — чистота. Чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. В этих четырех принципах возрождается религия сама. Чтобы соблюдать эти принципы, нужна помощь свыше. Как Арджуна говорит, я был могущественным только потому, что Кришна был рядом со мной. Когда мы повторяем святые имена, Кришна будет всегда рядом. Мы сможем преодолеть все эти трудности. Какие-то вопросы, пожалуйста. Дополнение, если хотите.
Мы сказали, что Апатин был в Бали, а мы его слышали в лекции Бхактивиданты Свамидаса. Он говорит, Рибамуни был.
Кто?
Рибамуни был.
Видимо, разные версии какие-то есть. Такого Пурана. Прибачен, что скажешь?
Я и то вариант слышал.
И то есть, да. Какой-то вариант выбирайте сами уже. Джива — это тоже непостижимое. Вещи, она может тоже экспансии распространять, могут совместно какие-то воплощения. Тоже загадочное явление душа. Как-то они, видимо, объединились, по-другому не договорились. Очень необычная джива. Тут трудно понять в этом мире, кто что делает. Очень сложно. Если видишь, что человек работает, не означает, что он что-то делает. Могли его заставить что-то делать, допустим. И карма того, кто заставил его делать, он несет полную ответственность, допустим. Видите, это совместное воплощение. В этой мире поэтому он такой сложный, потому что душа, она нематериальна. Ее возможности совсем другие. Даже в материальном мире бывают воплощения двойные и даже больше. Например, у нас есть какая-то своя раса, где-то должна быть духовная. Но сейчас мы под впечатлением кого-то другого находимся. Мы не используем сейчас свою расу. Мы использует эманацию какой-то другой дживы, духовной. Слушая духовного учителя, мы используем его духовную энергию, его знания. То есть джива может взаимодействовать, душа может взаимодействовать. Значит, в наших сердцах воплощается гуру в это время. Инициирующий гуру. И шикша гуру. Мы принимаем это посвящение духовного учителя, и духовный учитель как бы входит в сердце ученика. Поэтому ученик помнит наставление по этой причине. Иначе бы забыл сразу же. Посвященный преданный следующим принципам, повторяющий мантру, в течение жизни его память только укрепляется, отношения с гуру только укрепляются. Не забывайте это. Через 20, через 30 лет, хотя общество будет говорить, эти кришнаиты надоели уже. Живите нормальной жизнью. Вы не сможете сбить с толку посвященного преданного. Еще вопросы, пожалуйста. Да.
Вот говорят, что проклятие возвращается к тому, кто проклинает, да? А почему брахманы постоянно проклинают, не возвращаются к
проклятию? Нет, имеет в виду зло возвращается к тому, кто творит зло. Кто творит добро, нет. Потому что проклятие брахмана — это добродетель. Он приносит пользу. Всегда.
А если несправедливое проклятие?
Тогда это не брахман. Браман всегда правильно поступает.
Я хотела спросить, а как ушел Удава?
Удава. Удава остался на планете. От как он ушел, я не знаю, не помню. Рыбать Прабу.
Он отправился в Гималайи, под Эль-Каршем.
Он вошел под Эль-Каршем. Все, что нам известно.
Там он должен был открыть правильное знание тем лицам, которые там обитают. И вот дальше я...
В общем, надо под Эль-Каршем сходить, узнать.
Как вот избавиться от демонического сознания, от сознания наслаждающегося, господствующего?
Как избавиться от демонического сознания?
Потому что, ну как, проявляется все равно тонкие моменты бывают.
Ну это же неинтересно жить. Без демонического сознания. Да хоть какой-то есть интерес. Если нет еще расы с Кришной, то мы заняты борьбой со своим демоном внутри. Какое-то занятие же-то. Так же скучно будет. Как? Ты знаешь как? Потому что ты это уже делаешь, ты принял процесс. Все приняли процесс. Как только приняли процесс, этот демон стал показывать это. Задели за живое его, наконец. Он нас там обманывал всегда, хитрил перед нами, эксплуатировал, а тут поприняли процесс, все. Чувства неудовлетворены, демон начинает проявлять себя. А вот он ты, где мы говорим, нашли тебя. Это ты мой ум, ты занял мой ум, вот ты где находишься. Вот она, мистическая сторона демона. Мы не знали об этом. Демон не просто, который вооруженный, такой, знаете, сильнее нас. Он захватывает ваш ум. Так или иначе. Страхами, идеологией, неважно как. Образованием, неважно как. Он захватывает ваш ум и живет внутри вас. Все. А он отдыхает просто. Наслаждается вашей работой на него. Это тем. Потом выгоняйте его туда. Или займите его преданным служением. Он сам уйдет, скажет, что тут нечего делать. Он просто покинет это место.
Кришна, Махарадж, можете спросить вас, правильно ли я понимаю, что чтобы ушли все какие-то сомнения, и вера укрепилась, то нужно счастье шатха или каким-то другим способом можно ее...
Чтобы вера укрепилась?
Да, чтобы она сомнения какие-то ушли, чтобы они вступили, уже знали, что делать, потому что они...
Это зависит от того, как мы общаемся с преданными. То, о чем вы спрашиваете. Каким это будет сомнение, насколько будем уверены в процессе. От качества общения с преданными. Если мы правильно общаемся с старшими, равными, младшими, ваша вера будет всегда твердой. если мы не слушаем старших, не дружим с равными, не помогаем младшим, это же слабая вера. Это означает сомнение. Какая еще причина, что мы не слушаем старших? Мы сомневаемся в своей правоте. Это сомнение. Но какие-то вещи мы должны просто принять. Разум для этого существует. Разум сомневается для того, чтобы принять. Исследовать и принять. Потому что без принятия не может быть развития. Сомнения не развивают человека. Однажды Прабхупада давал, общался в Индии с людьми. Пришли с ним поговорить на разные темы. Они говорили о ведах и так далее, об авторитетности шастр. Что кто-то уже сомневался, может быть, шастры не нужно так буквально принимать и так далее, и так далее, и так далее. И что-то проскользнуло, что Вьясадева тоже мог ошибаться у кого-то из присутствующих. Может быть, Вьясадева тоже что-то мог ошибаться. И тут Прабхупада сказал, вы не признаете авторитет Вьясадевы, покиньте это помещение. Все. Что-то мы должны принять. В святых вещах сомневаться, греховно говорится. В Боге сомневаться, греховно. Конечно, нас научили этому смелому опыту. Сомневаться в Боге, знаете, было так модно в свое время. Значит, такие смелые люди. Это сейчас, так сказать, это ничего не стоит. А начинается с того, что вы были герои просто. Что вы можете, знаете, бросить вызов Богу. Показать себя, знаете. Это был такой выпад моды. Нигилизм назвался. Течение назвали, вы знаете, до сих пор есть другие еще понятия, синонимы этого всего. И люди гордятся, что они, представьте себе, могут Бога даже не принимать. Сами все познавать без Бога. Такая глупость была. Но к чему это привело, посмотрите. Все эти сомнения, это отвержение высших энергий. Какое жалкое положение сейчас занимает человек, хуже животного, жизнь его. Больше страданий, чем у животных. Притом он украшает себя, одевает себя постоянно, постоянно показывает себя, делает вид, что он счастлив. Вот эта культура привела к этой показухе. А в душе грязь сплошная. Уже к 30 годам человек не может жить спокойно, смотрите, что сейчас происходит. Страшные вещи. Даже раньше. 15-16 лет люди поканчивали самоубийство, так сказать. Вот так, без Бога.
Можно вопрос не по теме? К нам пришел Джаганнат, представляешь? А это же форма Кришны, когда в Курукшетре услышал разговор Гопи и от любви такой в экстазе принял форму. И вот, а у меня отношение к нему почему-то как к маленькому ребенку. В то время Кришна, он же был не так не маленький ребенок, а уже взрослый. Это спекуляции мои или какие-то сентименты?
Просто вы думаете, из природы исходит? Все женщины склонны так смотреть на мужество. Кого я знаю, в основном так смотрели на мужество. Кришничка. Ну, такова природа женщины. Я не могу еще как-то это объяснить. Но то, что это раса, это просто женская природа. Кришна принимает это.
То есть нет средств, которые выгодишь.
Я не смотрю, как пожилые женщины смотрят Бараслам, это что-то. Мантрочки все. В таком духе.
А мужчины как принимают?
Да, женщин критикуют, женщины не могут слушать это все. Мужчины вообще не говорят, пока не божества. Женщины хоть так. Мужчины вообще не понимают ничего. Они стоят. Показывает, что они слуги.
Еще можно? А есть какой-то стандарт, где описывается конкретное поклонение?
64 подношения в день. 12 много едят. 64, конечно. И особая кухня. Все сладкое. Дал сладкий, рис сладкий, сам же все сладкое. Да, да. Стандарт Джаганнат Хапури. Хотите, да?
Да.
64. Нет, Прабхупада говорил однажды, когда они установили Господа Джаганнату, где-то в Европе сделали, они выездили сами. Я рад хотел использовать эти божества. Он говорит, просто предлагайте огонь, благовоние, огонь. Говорит, достаточно простой стандарт. Очень милый свой Господь. Джаганнат Пури, ну, такая кшетра особая, где он именно ест. То есть Господь там ест именно. Поэтому к просаду относится там как к божеству. Там даже руки и рот не исполняют в раковине, потому что раковина идет в нечистое место, остатки просада попадают в нечистое место. Они идут на улицу, выходят, моют руки под кустом, и рот полоскают под кустом. И если Шачинанда Махарадж был в гостях у царя Алисы как-то, и все сели на пол, и ждали, когда, значит, ну, просад разложили тоже на листья, и все сели на полу. Он положил чадр на пол и сел сверху. Царь сидел молча перед присадом. Долго. Все сидели, вместе с ним молчали. И Махарадж не знал, что происходит. И что-то присад почитать. Мантру. Говорит, мы ждем, когда ты с асаны сойдешь. Начнем. То есть вы не можете сидеть на подстилке, если присадят перед вами присад на полу на листовой тарелке. Должны сесть на пол ниже. То есть к просаду относится как к Богу в точности, потому что там он ест именно. Джаганнат Пури. Поэтому там несметное количество просада распространяется каждый день. Несметное количество. По всему миру распространяется этот просад. Джаганнат Пури — это особый просад. А зарабатывает он деньги, бизнес делает. Это Баладжи, Тирупати. Там он делает деньги. Если хотите денег, туда и жить. Сделайте пожертвование и просите любую сумму заказывать, сколько надо. Гавина Махарадж был там с одним учеником, когда еще, знаете, фермы еще не было, фермы, они только пытались, проект нужны были деньги. И деньги были нужны быть хорошие, чтобы построить там проект. Он поехал с учеником туда, в Банабаладжи, обратиться к нему с молитвой, чтобы какие-то деньги пришли для проекта. И вот они получили даршин через там 7 или 6 часов в очереди. Толпа идет туда несметная каждый день. И все несут туда пожертвования, деньги, там просто море, там стеклянный такой, знаете, у них банк. Прозрачный стекла. И все видят вот эти горы денег, и браманы с шнурами считают все эти деньги. Горы, там 12 миллионов доходов в год, то есть чистого. Это все полуники приносит. Город построен на эти деньги. Условия великолепные, дешевые гостиницы, хай-класс, горячая вода, все. Это самый, наверное, богатый храм в мире. Что там Баладжи собирает пожертвования. Вот они там были, и Махарадж вышел с даршином, спросил ученика, ну, сколько ты попросил? Баладжи денег. Говорит, я попросил $1000. Боже мой, ну что, ученики? Баладжи собрался. $1000 просил. Боже, он тебе может миллионы дать вообще. Ну что? Тот, о чем ты думал, куда ты шел? Ты понимаешь, к кому ты пришел? Кто-то уже захотел идти на Баладжи. Мы были там несколько раз. И однажды когда мы поехали с сафари туда, было 250 человек с разных стран, и в нашем маршруте был Тирупати и Баладжи. Вот мы на автобусах туда ночью приехали в эти гостиницы, расположились шикарные. Это в час ночи, уже в 4 мы, полчетвертом уже поднялись. Это был день Экадыши, поэтому усилилась наша молитва. Экадыши в 1000 раз еще усиливается. Если вы приносите ему пожертвование, скажем, 1000 рупий, он отвечает миллионом рупий. В Экадыши еще на 1000 умножить. Это был Экадыши. И мы знали, куда мы едем еще в поезде. Там маленькая была такая камера видео, много кассет, записал, все эти кассеты были утеряны потом, к сожалению. Я брал интервью у всех преданных, что они хотят, что они ожидают от отречения Баладжи Божества. Нас всех трясло просто. Все очень волновались, потому что все реально чувствовали, будет даршан. Но нужно побыть в паломничестве, чтобы понять это. Просто трясло. И в поезде все говорили, ну, как-то предостеснялись, там, улыбались, отворачивались, говорили, материальные желания. Кто-то хотел что-то просить материального именно. Да, деньги нужны, кто-то говорит в конце концов. Нужны мне деньги? Квартиры нет и так далее. Я хочу Баладжи попросить то и другое. Да, я не замужем уже столько лет. Я тоже хочу попросить Баладжи. Но в конце как-то при этом так говорили уже прямо. Кто-то стеснялся, кто-то прямо. Вот. А мне было что интересно, заснять трансформацию. Я знал, что произойдет трансформация наверняка. И уже в гостинице утром, когда мы поднялись, полчетвертого, уже в четыре мы вышли оттуда, и пешком пошли, нужно было пойти рупать и пройти пешком, уже наверху там. В темноте, вот под этими фонарями мы шли, молча повторили джапу, и все были очень волновались, потому что мы шли на Даршан Баладжи. И я еще по пути снимал и говорил, ну что сейчас? И все, сейчас не знаю. Сейчас не знаю, что просить. И честно говорю, не знаю, правда. Вот раньше знал, а сейчас понятия не имею. Понимаю, что же делать? Вот в таком настроении все были. То есть в поезде было более-менее ясно, зачем. Значит, когда уже пошли в храм, мы уже стали волноваться и уже не знали, зачем идут точно, что же все-таки просить. Вот. И потом Даршан. Там такой крик подняли преданные, когда это Даршан был. Ой, как они кричали. Харибол, там и слезы, там и все. Там мгновенно, знаете, просто поражает. Это божество, этим божеству с прошлых люди поклоняются. Несколько миллионов лет. Там золотые крыши над ним. Золото, серебром заливают, чистым серебром, щели в этих вот каменных полах. Там деньги рекой идут. То есть люди, которые были там хоть раз, идут еще раз и еще больше жертвуют. И еще больше получают, и еще больше бремени чувствуют, и все отдают Баладжи потом. Он снова их и так далее. Потому что денег не захотите вообще. Как мусор, просто мусор. Что захотите все отдать Баладжи потом. Так он вовлекает в это служение, и он потрясающее божество, он сразу просто пробивает все насквозь, насквозь. И потом в поезде обратно едем, и я снова камеру включаю. Ну что, как Даршан Баладжи, что просили? Все заснято было и утеряно. И они говорят, да, вот, когда, говорит, я стоял в очереди 6-7 часов, только об этом думал. А там толпа, она не просто в очереди стоит, там же она приближается. То есть такие-то час, полчаса, и вдруг прорыв, все бегут. И вы туда тоже бежите. Раз, тормоз, и еще полчаса, час стоите, и опять прорыв там, допустим. Там несколько таких линий, очередей, неизвестно, когда вы пойдете в храм. А в храм попадаете, среди очереди, если сливаются, то такая давка начинается. Потому что вход в храм, вот буквально вот два метра от силы можно войти несколько только человек туда и обратно, потому что пополам делится. Значит, пара человек здесь, вот так в тесноте, и туда внутри, там божество в полный рост. Вот так можно увидеть. Можно пройти туда и там, поскольку многотысячная толпа, каждый день вас тут же полиция выталкивает, только секунды, и вас оттуда. Если только в экстазе вас в угол туда пихнут, скажут, вот смотрите, все. Поскольку у человека там транс какой-то, его оставляют, допустим. А так просто сразу вас выбрасывают оттуда, еще оглядываетесь, идете туда, чтобы посмотреть. А вот эта вот прямая линия, уже финишная, там вот вы идете, смотрите, и у вас там переворот. И все говорили, да, я вот хотел просить то, а там в этой очереди, пока стояли эти люди, когда бегут в этой очереди, потом тормоза, они все кричат, Говинда! И там, вот 7-8 часов, это просто вы не замечаете, потому что транс какой-то, просто вы к Богу идете, натурально к Богу идете, и транс ближе, в конце концов, он уже колотит уже перед этим вот прямым уже, финишный прямой, вас просто колотит, и тут Баладжи, бау, бриллиант, так, золото, глаза закрыты, говорит, все, не смотрю, сколько даешь вообще. Одна рука благословляет, другая, значит, просит. Это было что-то, конечно. И эти преданные, которые говорили, там квартира нужна, там замуж нужно. Я всех отдельно спрашивал. Одно и то же говорили. Когда, говорит, я, говорит, увидел Баладжи и сказал, зачем мне все там нужно, Баладжи? Дай мне любовь к Богу, ничего не хочу вообще, ничего не надо. Вот тебе все, что у меня есть. Вот такая вот трансформация удивительная.
Вопрос вот по поводу авторитетности источников. Вот некоторые говорят, что это как бы, ну, например, те же веды, конечно, почему они должны быть авторитетными? Как отличить авторитетные от неавторитетных?
В чем
разница?
Как отличить? Это вопрос веры. Ну как вы отличите авторитетные люди? Собаку видели? Как она отличает, что авторитетно, что не авторитетно? По запаху. Ну только так. Как еще можно отличить? Разве возможно при помощи чувств или ума отличить, что это авторитетно, не авторитетно? Нет, почему? Ум не авторитетен, чувство не авторитетно. Невозможно. Либо все авторитетно, либо все не авторитетно. Либо как собака, просто нюхайте приятный запах авторитетный, неприятный не авторитетный. А какой еще выбор? Выбор это нет. В священные предметы нужно верить. С этого начинается. Как вы определяете, радио авторитетно говорит или не авторитетно говорит? Сводки о погоде говорят, вы же принимаете это. Вы же не говорите, а почему должны верить только авторитетно? Вы все принимаете, в школу пошли, принимаете, имя вам родители дали, вы приняли. Вы не спрашиваете, авторитетно это или не авторитетно. Вы всегда так поступаете. Почему же не можете веды принять? Хорошо. Мы не знаем, авторитетно или не авторитетно, что делать. Давайте проверим. Попробуйте соблюдать 4 принципа полгода, 16 кругов, потом поговорим. Потом сами скажете, авторитетно или не авторитетно, работает или не работает. Это спорщики мирские. Они никогда не смогут понять ничего.
Практика.
Опыт нужен, да. Если веды говорят, попробуйте. Что тут сложного? Вопрос в другом. Почему они не пробуют? Вот в чем вопрос был. Вы идете к врачу, он вам дает лекарство, диагноз дает лекарство. Вы говорите, а насколько авторитетно ваше лекарство? Почему нужно принимать? Попробуйте. Если не помогает, только тогда можно сказать, что это не авторитетно. Но если помогает, можно сказать, что это авторитетно. Итак, мантра помогает? Или не помогает?
Помогает.
Значит, авторитетно. Значит, веды говорят правду. Веды говорят, у нас есть чувства, ум, разум. Есть или нет? А мы до этого не знали, как они. Оказывается, есть, видите, точно. Авторитетно. Веды говорят, нужно почитать старше. Авторитетно или нет?
Нет.
А почему авторитетно? С чего вы взяли? Но мы все равны. Старше такие же глупые, как и младше. Есть молодой дурак, есть старый дурак, какая разница? Чего их почитать? Можно и так сказать, так и говорят. Но веды говорят, нужно почитать старше. Что же выбирать? Ну, это же вопрос индивидуальный. В материальном мире каждый решает сам, видите. Не так, что нужно доказать всем. Нет, не нужно всем доказывать, потому что, говорит, глупцу и 5 часов недостаточно, чтобы доказать существование Бога. Разумных 5 минут достаточно. 5 минут достаточно. Для разумного человека. Если человек не разумен, и 5 часов недостаточно, будет доказать, что. Если он упрямый, как осел. Если бы они бы спорили в знании, был бы еще другой разговор. Но они спорят в невежестве, просто ослиное упрямство. Даже когда дадите им аргументы, они их не понимают. Продолжают спорить. Это осел перед вами. С большими ушами.
Можно еще тоже. Почему не все могут принять Бога как личность? Это они отказывают его всемогуществе, ему получается. Бог же все
завидует
может.
Завидует
личность.
Личности завидуют. Если вы скажете, Бог вездесущий, безличностный, это ближе будет, легче принять.
Да, вот Вселенная, вот космос.
Да, да. Но когда вы перед собой видите личность, подобную человеку, говорите, нет, не Бог, он такой же, как я, чуть он Бог-то. Это тоже Бог. Вот что происходит у меня человека. Зависть. Но если вселенскую форму ужасную, такой огромный, вот он, где я его боюсь, страшные силы. Храмы, если строить богатыми, люди будут поклоняться. Если из чистого золота купола, там, знаете, дорогой иконостас, там, не знаю, мечеть какая-то, арабески такие фантастические, скажут, о, тут Бог. Но если просто вы в поезде алтарик поставили, там даете что-то, сумасшедший какой-то. Если бы он взял ту алтарь здесь специально, он бы еще поверил, что там есть Бог. Просто из кармашка достал фотографии, цыганочки, и поет. Сумасшедший. Когда много золота, понятно, что нужно петь, танцевать. Люди поклоняются золоту в основном.
Важно именно, чтобы отношения строить, да, ведь личностный аспект принять. С космосом тяжело строить.
С космосом, да, трудно строить отношения, тяжело. Карма, законы, суровые космические эти инкарнации, как строить отношения на законах. А на любви личностная форма перед вами, если любовь. Нет строгих законов, никаких законов нет против вас. Нет никакой кармы против вас. Нет смерти против вас. Во Вриндаване, из Кришны пасете корову. Все, нет зависти, есть любовь. Все просто.
Скажите, а разумным быть — это меньше говорить и больше слушать?
Нет, сознавать. Разум надо изучить. Разум, пять у него функций. Например, разум, он может различать, что хорошо, что плохо. Это раз. Ум не может. Ум может только понять, что приятно, что неприятно. Разум различает, что полезно, что не полезно. Например, курить не полезно для йоги. Разум отвергает. Ум может принимать, а разум отвергает. Спиртное не полезно для йоги. Разум может различать. Это разум. То есть он может различать, что хорошо, что плохо. Это главная функция. Другая функция – память. Она запоминает. Скажем, если мы сегодня обсудили и пришли к выводу, что Кришна – верховная личность Бога, разум запомнит. Слабый разум забудет через два дня. Опять поток информации для ума, и все такое, опять сомнения пришли. Сразу не твердо. Разум также имеет свойство сомневаться, чтобы выяснить, так ли это на самом деле. Он не принимает, не отвергает в этом случае, а исследует. Это разум. Но исследовав, он может сделать вывод окончательный, принять сам человек. Это разум. И пятая функция – это сон. Спит разум, ум не спит. Ум продолжает видеть сны и прочее. Разум засыпает. Это его функция. Вот пять составляющих разума. У молодых людей хорошо развита память. У стариков наоборот. Способность обостряется различать. Память нужна. Такая память информативная. Они могут различать, куда они посмотрят, могут понять, что хорошо, что плохо. Все. Тут память не нужна. Они помнят Бога в сердце, этого достаточно. А мир видит как? Полезны или не полезны. Все, они совершенно мудрые люди. А молодежь, она еще не может различать, может ошибаться. Опыта нет. Но они запоминают какие-то вещи. Записывают, они хорошо учатся и запоминают. Они при помощи памяти могут ориентироваться. Что делать, что не делать и как делать. А затем эта память не нужна будет. Память для Бога предназначена. Можно просто Бога помнить всю жизнь достаточно. И тогда Бог скажет, что хорошо, что плохо на этом пути.
Ну, знаете, иногда получается так, неделю молишься, помнишь, а потом неделю забываешь и не молишься, а потом опять вспоминаешь.
Ну, неплохо, хотя бы неделю уже не надо. Уже, если будет так хорошо. Это будет развиваться, увеличиваться в практике.
Нужно постоянно изучать об этом, да, читать, молиться. Как...
Так же, когда мы ходим в школу, мы учимся постоянно, пока не укрепится вот эта вот память систематического образования. Здесь тоже образование систематическое. Главным образом мантру повторять важно. Это практика уже. Остальные знания придут. При помощи мантры контакт осуществляется духовно.
А третья, четвертая функция
какая? Я уже забыл.
Вторая – память. Первое – развлечение.
Так.
Пятая – сумма.
Сомнения. И делать выводы. Окончательные выводы.
Когда человек Харе Кришна повторяет для того, чтобы помочь другим или чтобы улучшить свое материальное положение, здоровье просить для чего-то. Это благочестивая деятельность или это что такое? Вообще является ли это нам аппаратом так поступать?
Да, может быть. Как восьмое оскорбление, может быть. Для какой-то материальной выгоды человек спевает святое имя, может быть, такое. С точки зрения Бхагавата, вот такая-то дхарма, ложная религия. С этой точки зрения. Но с другой точки зрения, если боремся за здоровье преданного, чтобы он продолжал преданное служение, это духовно.
А если он преданный, вообще понятия не имеет, или вообще враждебно относится к преданному? Зачем нужно за него Харе Кришна?
За него? Ну, близкий человек, наверное, какой-то.
Ну, вообще не тебе. Кому-то там.
Ну, есть такие святые, которые молятся за всех, но они молятся, в сознании Кришны должны молиться. Не сентиментально. Ту историю помните, когда землетрясение было в Индии, и Раджанат Махарадж выбежал из дома, и все жители убежали из дома и легли на землю. Так они делают, когда трясет все. Нужно покинуть дом подальше и лечь на землю. И повторять святые имена. Но не так было. И все люди громко кричали, потому что все рушилось. Они повторяли Хари Кришна громко. Но что они думали? Господь, прекрати это землетрясение, сохрани наше имущество и дома. А Раджанат Махарадж тоже повторял Хари Кришна и думал, потряси побольше, пусть повторяют твои святые. Возможно, станут преданными. Видите, тоже молился за людей. Вот этот мотив определяет, что это религия или это ложная религия. Если Господь что-то хочет забрать, мы не сможем остановить его. У него тысяча рук, говорится. Не нужно молиться, отдай, 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 забирай, верни, верни, верни. Если он что-то забрал, все. Одна женщина там на Баладже ребенка уронила в этот мешок с пожертвованием. На руках наклонилась там, он выпал туда. Мягко упал в эти деньги и все. Там правило, что то, что предлагает божество, обратно не отдают. Ребенка не вернули. Его воспитали там, он там получал место. Все, все, Бог взял. Все, вот так люди понимают Бога, а как еще? И то, что отдай все, что было мне, брат. Кто ты такой, что забирать ребенка? Это все его принадлежит. Дает и забирает, когда необходимо. Он сдает, когда это необходимо. Нам может быть трудно с этим согласиться, но факт, что все он забирает. Все дает и все забирает потом. Это прокат. Даже тело на прокат взяли.
Если там землетрясение, там значит карма плохая.
В этом месте землетрясение плохое. Ясно, я понял. Будем ориентироваться.
Как развивать разум? Как развивать разум? Как наделять? Ну, как наделять?
Иногда думаю, все это компьютер. И разум. Тряхивают всякие мысли. Карабах, я не знаю, как это разум.
Изучаешь шастры в обществе вайшнав. Как ты разговаривал?
Гадами будь йогом там. Ела нам понять это. Кришна дает разум. Да, того, кто служит Кришне. Мы видим что? Что многие преданные это автоматически делают, совершают преданное служение. Но согласно правилам, предписаниям делают все. Без внутренней энергии еще. Без своего личного желания, без своей, как без любви такой. Но сделайте хотя бы маленькую вещь, маленькую, для Кришны. Да простую. Но на подоконнике вырастет помидор. Но варишь его для Кришны. А потом, когда вырастет, принеси на алтарь. Вот так появляется разум. Просто следовать слепо правилам, предписаниям, ритуалам. Но это тоже хорошо, потому что это благочестие. Вы ничего плохого не делаете в это время. Привыкайте к хорошим вещам. Но важно утрам, пушпам, палам, таям. То есть с любовью и преданностью этот листок, цветок, плод или воду, с любовью. И у меня бхактия проявляется, и бхактия, любовь важна. Какие-то элементы любви мы должны вкладывать в свое служение. Вот, задами будет йогам там, тогда мы получаем разум. Получаем ответ от Кришны. Мы осознаем Кришну, это разум. Эти правила, предписания, они в конце концов делаются формальностью. Даже те же самые 16 кругов. Если мы формально повторяем просто ради количества. Мы хотим, чтобы Кришна был доволен, для него хотим что-то сделать, хотя бы небольшое, но любовь нужно полить. Бхакти-йога.
Знаете, вчера вот была такая ситуация после лекции, мы с сестренкой пришли домой, она играет на фортепиано, махамандру мы пели вечером. Пришел отец, мы дали ему коробку такую круглую, он вот это вот делал тоже тарелочками вот этими. И мы поем. И через какое-то время папа говорит, ну все, хорош, вы бы лучше думали, как пшеницу посадить. Ты знаешь, что сейчас генно-модифицированный продукт убивает даже животных, там крыс уже ставят ученые опыты, и это очень серьезная проблема, которая приведет к увечьям и вообще может быть к истреблению человечества. И я думаю, я говорю, ну мы же ничего такого не делаем плохого. Он говорит, Богу нужно действие. Ты должна действовать, не просто петь. Я сначала так как-то неприятно мне стало. Я смирилась, конечно, с тем, что он сказал, но через час, когда я все обдумала, вчера на лекции я очень много записывала, что успевала. Знаете, я думаю, что действительно прав. Можно чем-то заниматься. Можно выращивать этот росток.
Очень хорошо. Это очень хорошо. Но все не прекращайте. Потому что направление деятельности может измениться, если мы не будем петь. Ради выгоды деятельность приводит к таким последствиям, модификациям, другим вещам. Это все за этим выгодой стоит. Поэтому мы поем, прежде чем что-то делать. По утрам мы поем. То есть нужно регулировать свою жизнь. Вчера мы говорили об этом так. Утро для молитвы, день для работы. Чтобы все успевали. Действие, Бхагавад-гите говорите, что должен сражаться и думать обо мне. Две вещи. Так, Кришна. Ты воин, сражается. Мы должны думать об экологии, о чистоте. Да, а кто это вообще об этом еще будет думать? Люди, которые на этом деньги делают, об этом думать не будут. Об этом будут думать преданные Бога, которые без выгоды будут мир улучшать без платы, без желания, награды. Только эти люди могут улучшить мир. Для этого нужно петь. И то другое не пойдет. Поэтому отец прав, он попел немножко и говорит, хватит, пойдемте. Снова попели, пошли еще что-то сделать. Замечательная жизнь.
Василий, хочу спросить, важно ли именно плавно, постепенно тянуть лямку, когда в каких-то моментах, либо можно какими-то рывками, например, когда в каких-то моментах.
Если мы находимся в варнашрама, дхарме, в системе, то там все упорядочено. Если в мире конкуренции, то придется иногда делать рывки. В удобный момент выждать и схватить что-то. Как на охоте, знаете, что сейчас мир такой. Нужно ухватить время конкуренции. В мире конкуренции придется иногда что-то делать вот таким образом. Плавно, размеренно не всегда получается сейчас.
Иногда, может, сил как бы нет, а куда-то больше сил. Больше сил, пытаешься больше сделать.
Если повторять хорошо мантру, силы будут. Вера, сила – это вера. Если вера поддерживается, силы всегда будут. Апатия – обычно это тамас. Возбуждение, гиперактивность – это раджас. И равновесие – это саттва. Вот в равновесии всегда есть сила. Всегда есть избыточная сила. Саттва гуна. С каким вы не обратились к человеку? Гуни всегда, ему всегда есть что вам дать. Но с каким вопросом вы не обратились к человеку в страсти и невежестве, ему всегда самому нечего дать, самому не хватает. Избыток сатва гуни всегда, хотя кажется, та же самая ситуация. Но всегда готов помочь человеку чем угодно, всегда у него есть чем помочь сатва гуни. Не шику на вроде и богатый, а не может, помочь? Мир изменить не может? Нет. Чистые сердца могут изменить мир. И не всегда есть для этого избыток энергии.
Вот такой вопрос. Я совсем недавно в моем фирме, и мои родственники спрашивают, а чем ты занимаешься, что ты делаешь? И я знаю, что я
начала. Пою, танцую. А что еще? Только этим занимаемся.
Я сказала, что сегодня будет мантра-йога. Я хотела пойти, но они так спрашивают.
Страшно. Страшное дело, да. Секты, это точно. Сама мантра-йога какая-то опасная секта, это точно. Будьте осторожны. Опасная в том смысле, что обратно потеряли жизнь и должно быть вернуться. Так что подумайте еще раз. Это для тех, кому терять нечего, можно. Но вы молодые, красивые. Чего вы здесь делаете? Бегите как можно быстрее.
Я не хочу бежать.
Вот. Попалось все уже. Ну, Кришна такой, я не знаю, я тоже попал. Я не хочу никуда идти. Кто-то хочет уйти, идет. Нет, никто не собирается никуда. Вот. В этом смысле люди правы, что опасная практика, ну, могущественная практика для материалистов. Демонический ум слабеет, это факт. Когда повторяете Харе Кришна, демонический ум слабеет, факт. Демонический качество тоже слабеет. Пробуждается совесть, начинаете думать о смирении, о скромности, о почтении. Ну, то есть никуда не годитесь вообще. Нужно же зубы иметь, чтобы жить в этом мире, а вы тут смирение, 13-е песо начинаю, ну что это такое? Потеряли человека. Ну нормальный, злой, такой рычать мог, понимаете, мог укусить там и так далее. Мог выпить, поговорить, подраться, ну, как все. А тут 13-е песо начинаю. Лучше бы ты умер вообще. Это разные жизни вообще. Так, вопросы кончились, поэтому у нас будет следующая программа. Есть последний?
А я бы хотела узнать, я долгое время жила в Китае, как бы там бешенство, страсть, вот это, и все вот это впиталось. Приехала у меня вот до сих пор, вот, мне кажется. Учиться, хочется зарабатывать больше, я вот не знаю, это правильно, неправильно сейчас у моего возраста или что-то вот.
Зарабатывать?
Да.
Сколько?
Ну, хочется достаточно, чтобы там ездить на зуба.
$1000 в месяц?
Тысяч пять в месяц тоже.
Ну, разве это деньги его зарабатывать?
Это правильно или?
Нужно стать миллионером тогда, если работать.
Ну, Махараш, это моя бывшая, она мучает этим вопросом, говорит, $5000 хочу зарабатывать.
Мало. Ну, что ты делаешь?
Можно и больше.
О чем вы думаете? 5000 в неделю я еще понимаю. Что у них за масштаб 5000? Это сейчас не деньги, только на бананы и все. Здесь вы должны манго раздавать, самые дорогие и вкусные. Ну, у вас денег нет, одни бананы нарезали. И то нарезали, видите, даже накрошили. Нищета. Скажите, как настану. Кришна должен быть золотые алтари, золотые колесницы на Радхаятре. И цельные бананы. Радхаятру мы проводили в разных местах и потом разбрасывали фрукты. Вот сколько тысяч человек, столько тысяч фруктов разбросали. Апельсин, яблоки, бананы, целиком. Вот люди удивлялись, откуда столько фруктов. Подводили снова на колесницу машинами просто. И это впечатляло всех, что каждый человек получил фрукты и сладости. Столько наделали, преданно всего. Вот это я понимаю. $5000 только на один зуб. Работать так работать. снятие и зарабатывание.
Как понять, что вот тебе хватает, чтобы не...
Хватит вот несколько бананов. Остальное для Кришны. Нет, на жадности человек много не заработает. Нужно заработать что-то, конечно, но в конкуренцию, так ведь, если жадность жадным, там есть предел это все. Если ты не съешь кого-то, ты не разбогатеешь. А вне жадности можете богатеть сколько угодно. Это совсем другая как бы система экономики. При этом пока еще не изучили ее, эту систему экономики, внутреннюю. И пользуются пока этой еще системой, она у нас не развита. Но в нашей системе экономики предела нет для богатства. Нет конкуренции. Ни одна акула вас просто не заметит. То есть есть такой подход к экономике, но его нужно изучить.
А как, где его можно изучить?
Вот, интересно. Если я скажу, что есть, что все из Бхагавад-гиты, ты мне не поверишь. Есть даже такая книга, она подобна Священному Писанию, именно как разбогатеть, но она как Священное Писание написана.
Ну, Артха-шастра.
Ну, Артха-шастра, трудно понять. Есть книга об одном богатом человеке, который описывает секреты этого богатства, как оно развивается. Самое важное, что когда вы богатеете, чтобы люди вам не завидовали. Вот что самое важное. Не само количество денег, которое к вам приходит, а именно ваше отношение, как после этого строится с окружающим миром. Потому что если есть зависть вокруг, вы не сможете дальше развивать свой бизнес. Зависть ставит пределы и отношения ставят пределы. Конкуренция в этом мире. Там описывают эти секреты как бы духовной экономики.
Зависть даже.
Нет. Например, когда Синдбад Морякот возвращался с путешествия с очередного, много друзей приходило послушать его. Он же рассказывает о своей истории Синдбад Морякот. Первого путешествия до седьмого путешествия. Но всякий раз он переезжает в путешествие с богатствами, драгоценности и прочее, показывает их как доказательство того, что эти истории правдивые. И всякий раз после встречи он часть богатства на глазах у всех раздает друзьям. Вот он секрет. Мы говорим благотворительность, но мало кто понимает это слово. Благотворительность сейчас более-менее делается формальным образом. Для того, чтобы все видели, ну да, есть какая-то благотворительность, но так я защищаю свое как бы, богатство. Вот эту репутацию хочу иметь. На самом деле благотворительность делается от души, от сердца, по-настоящему, в служении, в сознании Кришны. Это секрет развития экономики, один из секретов. И если хотите быть богатым, ваша торговля должна быть разнообразной, не просто какой-то товар гнать, бестселлер, и выжимать из него какие-то деньги. Что пошло, так сказать, в жилу, говорится, пошло, они говорят. Это другая очередная глупость. Когда мы хотим просто выжать из бизнеса деньги любой ценой. Должны быть полезные разнообразные товары нужно. Там и все этого богача есть. Вы заходите к нему, там есть абсолютно все. И все очень красиво. Попадаете в мир, особый мир отношений. Это описано. Но сейчас таких богатых людей не знаю, есть или нет. Я слышу, что какие-то есть такие талантливые люди, единицы в мире, которые что-то усвоили из этого принципа. И они в мире очень богаты. И они привязаны к богатству. У них даже своей квартиры нет. Они путешествуют по гостиницам. Даже не имеют недвижимости своей. Есть разные вещи. Жадность, богатство — это не одно и то же. Сейчас все богатство построено на жадности. Абсолютно все. С некоторыми там добавлениями чего-то еще. И без этого не обойтись. Потому что если просто вы жадный человек, вы никогда не разбогатеете, в принципе. Вы должны хоть что-то делать полезное. Этому нужно учиться. И при этом нас пока вот не учат, не знаю почему. Этим вещам.
Сказали, описано там, а там это где?
У меня эта книжка была. Небольшая такая брошюрка. Я вспомню. Вспомню, блин.
Позвоните потом.
Сейчас мы отдадим этот рецепт, спросим, да. И тут начнутся у вас какие-то нормальные дела. В Казахстане, я думаю, да. Раз такой интерес тут. Поэтому 5 тысяч долларов это что-то.
А вот можно еще задать вопрос? Я вот китайский преподаю, как тогда строить отношения вот со своими конкурентами? Может, я в Китае преподаю, те же самые китайцы, например. Некоторые даже напрямую пишут, а какая у вас программа? Я вот тоже хочу преподавать. Вот как мне с ними отношения будут строить? Там, удалять их и лезть, и там, и как потому что внутренне, как бы, может быть, если есть жадность, или что-то, вот, как бы, не хочешь с ними делиться, как бы, это мой бизнес, да, вот, моя вот эта программа, как бы, я вот, и, а вот с теми, кто вот тоже хочет на этом пути быть, вот,
это конкуренция. Не участвуйте в конкуренции. Если люди к вам обращаются, завязывайте отношения, не конкуренцию, а отношения. Если отношения завязываются, хорошо, не завязываются, тоже хорошо. Не стройте на выгоде отношения. Просто отношения. Есть смысл, цель отношений. Вы приятно собираетесь, чтобы выяснить цель в жизни, прежде всего. И нас связывают на вот эти цели. Людей связывает выгода. Поэтому их ненадежные отношения. Как распределить полученные деньги? Сложно очень, без конфликта. Каждый хочет больше получить. Таких избегайте партнеров. Я думаю, что мы еще, может быть, не готовы к большим делам. Наш духовный уровень достаточно высок. Поэтому, может быть, не всем нужно заниматься бизнесом. Ну ж как работаете, так и работайте. Пока, может быть, оставим эту тему. Пока много шуток было. Именно потому, что пока невозможно серьезно что-то сказать на эту тему. Что еще пока мы не готовы к этому шагу. Но, несомненно, приятные постепенно научатся духовному бизнесу. Это будут большие дела. И никто не сможет это остановить. Никакой конкурент. Это от Бога будет. От Бога значит отношения. Можете продавать, покупать. Это бизнес. Но отношения не продаются, не покупаются. Поэтому это остановить невозможно. Вот что, о чем мы сейчас должны думать. Потому что это может повлиять на сознание Кришны. Не готовы еще. Их беспокоят слишком большие деньги. Самые богатые люди в Индии – это преданные Господу Шиву. В мире, если говорить нечистоту. Не в Америке самые богатые люди. И самый богатый храм тоже в Индии. Поэти, посмотрите туда, в Тирупати, почувствуйте эту атмосферу. Там никто никак не говорит. Никто не завидует. Деньги приходят сами.
Надо шире покупаться.
Вот тут разумный человек появился. Шива дает деньги. Кришна отбирается деньги. Так что, если человек, мы петь Шивама, друзья. Если вы будете поклоняться Шиве, не сбогатеете. Недостаточно квалификации. Вообще Прабхупада сказал, что если хотите больших денег, поклоняйтесь Ганеше. Если вы поклоняетесь Ганеше, то 100 тысяч долларов каждый месяц должны жертвовать. У вас еще останется столько же. Каждый месяц. Не 5 тысяч долларов. 100 тысяч жертвуете только. 100 тысяч у вас остается. Поклонение Ганеше. Вот так. Это он сказал ученикам, мы спросили, можно Ганеше? Он говорит, можно, тогда 100 тысяч долларов каждый месяц. Сегодня Прабхупада, может быть, мы не будем поклониться Ганеше. Лучше мантры повторять. Ну, решайте. Сейчас вы еще не понимаете, что такое настоящее богатство. Настоящее богатство, когда весь мир ваш дом, но вам ничего не принадлежит. Вот это сознание Кришны. Кто богаче может быть?
Просто вот даже в Китае вот жила, у нас очень много благотворительных, потому что дети были, воскресенье приезжают, многие в Хардин лечиться. И вот как-то хочешь и материально помогать таким людям, а вот это же нужно иметь снегу, и все такое, чтобы...
Не обязательно их зарабатывать самому в этом случае. Благотворительные фонды можно открывать. Это очень хорошо. Для себя мне трудно что-то заработать, для других легче, правда же? Вот, вот еще один способ. Можете ворочать большими деньгами, не привязываясь к ним. Если вы к ним не привязаны, можете ворочать большими деньгами. Если привязаны, то ошибку совершите и потеряете. Деньги — это магия. Они влияют на ум человека. Нужно быть очень духовно сильным. Поэтому пока 5000 долларов достаточно. Уже 2000 можете жертвовать, 2-3 оставить себе, правда же? Движения уже будут развиваться, если таких у нас будет приятных 100. 100 на 2000. 200 чего?
1000.
Долларов.
Конечно.
Девайте нам, нас слушайте. Реально можно что-то строить. Можно храмы достроить быстрее.
А если деньги уходят быстрее, чем заработать?
Не успела заработать. Знаете, что, что работаем попусту. Заработать деньги полбеды. Каждый что-то зарабатывает. Каждый может что-то заработать. Это факт. Но главное, как вы тратите деньги. Вот от чего зависит дальнейшее развитие. Куда вы направляете эти деньги? Вот. Что важно. То есть есть много всяких таких секретов. Что же мешает нам пойти в секрет бизнеса успешного? Привязанность к деньгам. Вот такая ловушка. Сами же деньги имеют власть. Вот это препятствие. Развивайте сознание Кришны, и к 90 годам все станете большим бизнесменами. Может быть, если захотите. Если кто-то захочет. Но я имею в виду, что нужен опыт и знания. Пока недостаточно. Пока здесь присутствующих нет таких квалифицированных. Видно, что заниматься большим бизнесом. Мы сами попадаем в ловушки, нас обманывают часто. Потому что мы еще не поняли, что такое бизнес духовный. Просто используем те же схемы, которые есть вокруг. И стоит нам хоть чуть-чуть разбогатеть, мы уже ходим таких. Ну где квалификация? Богатый человек ходит очень просто, если идет. По-настоящему богатый человек. Он удовлетворенный, он никогда не показывает свое богатство, не демонстрирует. Вы к нему заходите, как к себе домой, он общительный. Он может показать ценности, от которых вас дух захватит. Он по-другому совсем общается, это другой бизнес вообще, другие отношения. И он это ради вашего блага делает на самом деле. И даже не замечает, как к нему приходят деньги. Трансцендентно. А сейчас паранойя, где деньги взять, где деньги взять, где деньги взять. А где отношения взять? Ведь отношения определяют богатство человека. Как он строит отношения в жизни. Дайте человеку много денег, у которого кто не может строить отношения, что будет?
Знаете.
У него много денег, отношения строить не умеет. Что будет?
Не будет у него больше денег.
Потеряет, правильно, не будет денег. Вот, видит будущее. Вот у него спрашивает. И дайте немножко денег человеку, который умеет строить отношения. Он может
разбогатеть.
Может разбогатеть, совершенно верно. Он умеет строить отношения, умеет, понимает эти принципы отношений. Если вы понимаете душу, можете как, сколько угодно богатеть, если захотите. Это же ваш выбор, быть богатым или бедным. Но обычно преданный выбирает второе, быть небогатым. Ну, многое беспокоит, в принципе. Но кто-то делает эти вещи, чтобы развивать движение. У нас в Исконе есть очень богатые преданные. Американцы, ученики группы. Очень успешно. Миллионеры. Они что, очень помогают движению? Но они все вместе строили отношения. Вы поговорите с ними. Они очень простые, к ним легко подойти. Но когда вы разговариваете с ними, вы понимаете, что там есть сознание Кришны, там есть настоящие ценности, деньги не мешают вам общаться, вообще нет барьера. Между вами нет вообще этой денежной купюры, нет этих мыслей. Хорошо. Спасибо большое. Шла Прабхупада ки.
Джай.